Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Именно в детстве внутри человека закладывается огромное количество факторов, которые в дальнейшем могут оказывать влияние на всю его жизнь. А как же сделать эти факторы максимально положительными? Сегодня и будем разбираться. Но прежде чем начать, дорогие слушатели, я предлагаю вам подписаться на группу программы «Шоу с толком» в соцсети ВКонтакте, оставлять комментарии под анонсом передач, а также заходить на YouTube-канал «Шоу с толком» и высказываться там под видео на тему сегодняшней передачи. Ссылки ищите на сайте radiusfm.by. Меня зовут Роман Савосик, и сегодня в «Шоу с толком» поговорим о том, как работает детская психология, как мотивировать детей учиться в школе, как справляться с детскими страхами и как вообще правильно социализироваться в юном возрасте. Ответит на все эти вопросы детский психолог Белая Наталья Михайловна. Здравствуйте,
всем,
Наталья Михайловна.
Всем здравствуйте.
Ну, расскажите вообще нам для начала, как вы пришли вот в эту профессию такую важную?
Случайно. Когда-то в подростковом возрасте мне попалась одна книга московского психолога.
Так.
Я ее прочитала и увидела там неожиданную трактовку каких-то, не знаю, бытовых, обычных, там, не знаю, событий, например, да. И меня заинтересовало, например, как он какие-то семейные конфликты описывал, да, что там, например, если человек кричит на другого, что за этим стоит, что он неплохой человек, например, да, что он испытывает какие-то эмоции. Эта книга на меня произвела огромное впечатление. Я скупила все книги автора и отстояла у папы право поступать не на юриста, а на психолога, и не ошиблась.
А почему вы решили выбрать вот именно, ну, такой ориентир, такое направление на детскую психологию? Потому что, ну, я, конечно, не специалист, но мне кажется, в психологии прям очень-очень много направлений, и все такие очень точечные, что ли, и вот детская психология в том числе.
Ну, это тоже было случайно. Когда я училась в институте, я вышла замуж, у меня родилась дочь. Когда я ее отвела в детский сад, заведующая детским садом сказала: слушайте, вы психолог по профессии, а нам как раз надо, давайте службу делать психологическую в детском саду. Это был 99-й год, это было очень давно, и тогда еще только психология набирала обороты. И вот я создала психологическую службу, кабинет в детском саду и начала работать. Соответственно, стала работать с детьми, с семьями и с проблемой детства. Вот интересно, что я сказала с проблемой детства, да, с темой детства. Вот. И по мере того, как у меня появлялись еще мои собственные дети, я сталкивалась изнутри, можно так сказать, да, с разными вопросами. Я думала, например, вот почему с моей дочкой вот это вот там, наслышала меня там с полуслова, да, а сын нет. Почему вот я прошу ребенка, а он не делает так, как я хочу, да. Ну вот кучка вопросов. И, собственно говоря, я искала ответы, потому что мы, психологи, постоянно самообразовываемся, то есть институт – это прекрасно, но обязательно нужно, во-первых, ходить к своему психологу раз, чтобы разобраться с собой, нужно, какие-то есть у нас разные специализации, да, и это все через практический опыт работы с другими людьми. И когда я понимаю, работая со взрослыми, что за каждым, там, за каждой кричащей мамой у нее есть ее детство и ее какая-то, возможно, травма или история, да, это помогает понять важность этого детства и, соответственно, помочь детям.
Слушайте, вот такой интересный момент. Ну, у меня как, честно говоря, обывателю такому в детской психологии. Вот просто кажется, как будто если человек детский психолог, то и все дети у него должны расти так максимально уравновешенными, хорошими. Но вот вы даже на своем примере сказали, что вот у вас дочь понимает вас спокойно, а сын не настолько, ну, не знаю, как это правильно сказать, ну, восприимчивым, что ли, возможно, если это правильно, к вашим словам. И это всегда так работает, что условно, ну, в любом случае, дети будут разные, даже если их родитель вот максимально прям уверен и знает то, как к ним находить подход.
Да, да, дети будут разные. Вообще у меня 5 детей, у меня дочка и 4 сына. Как, пример, который я вам приводила, это вот в начале, когда я сама стала задаваться этими вопросами. Ну, вроде как у меня есть знания, я понимаю, что нужно сказать. Да, с одним ребенком работает, а с другим ребенком не работает. Черт побери, что же происходит, да, что же делать? Вот, и я когда-то тоже, опять-таки, мне попалась книга, которую я очень часто рекомендую родителям, автор Хаментаускас, «Семья глазами ребенка» называется эта книга. И там о том, что первый ребенок приходит на определенных родителей. Ну, то есть у меня не было опыта, например, да, я не знаю, что это такое, я не знаю, с чем я буду соприкасаться. Второй ребенок, появляющийся в семье, да, приходит на родителей, у которых есть опыт первого. ну и так далее. Да, и получается, что мы, если у нас нет опыта, мы, ну как мы вообще реагируем, да, на ситуацию, в которую мы попадаем там первый раз. Когда моя дочка, например, родилась, мне было 19, я испугалась в какой-то момент, я подумала, как, все, моя жизнь закончилась, что происходит? Со вторым ребенком были совершенно другие чувства. Вот, и поэтому вот в этой книге очень хорошо описано, что чувствует мама, что чувствует папа с каждым последующим ребенком, да. И, кстати, как дети начинают в семье взаимодействовать. Ну, вот эта детская ревность пресловутая, например, а когда рождается второй ребенок, что начинает отмачивать первый, что он делает? Ну, какие, кто-то говорит, боже, старший ребенок стал невыносим, например, да, а тот просто очень переживает и ревнует, ему кажется, что он там утратил маму, например. Ну, и, в общем, много очень вопросов, да, которые здесь можно поднимать. И знания на самом деле, теоретические голые знания, вообще они, ну, как сказать, не очень помогают. Вот ты можешь знать все правильно, да, но в моменте дома, например, ты мама, ты сейчас не психолог, и тебе нужно отреагировать, ну, как-то правильно. А ты, например, реагируешь неправильно, ну, там, наорала на ребенка. И потом думаешь, боже, а что же я сделала, что мной двигало, например, да? И вот этот анализ вот этого естественного нашего родительства, да, он очень полезен. И еще хочу такую маленькую ремарку сказать. Вот когда психология стала набирать обороты, очень такой побочный эффект этого пошла вот эта идеализация как бы важности родительства, и многие родители стали стремиться быть идеальными. А стремление к идеальности – это своего рода невроз. Ты перестаешь быть живой, какой-то, не знаю, спонтанной, да, а дети очень чувствуют, когда родители реагируют как надо, там, по галочке, да, какой-то, как в рекомендациях написано. И при этом, например, ну, смотрите, например, маме плохо, она плачет. Ребенок заходит, видит, что мама плачет, но мама в образе идеальности. И он там, мама, что случилось? Мама, вытирая слезы, нет, ничего, все хорошо. На печеньку, сыночек, например, да. У ребенка внутри что в этот момент происходит? Он же видит своими глазами, да, что мама плачет. Он задает вопрос, а мама говорит, что нет, все хорошо. И у ребенка
диссонанс какой-то происходит.
Да, диссонанс, тут он получает такое двойное послание. И что часто очень начинают дети делать вот на такую неискренность? Ну, она же вроде как правильно сказала, да, она там не грузит ребенка своими проблемами. Но ребенок, либо он перестанет доверять себе и начнет верить маме, то есть это уже будет не верь глазам своим, да, слушай, что тебе говорят. Либо он начнет маму, я это обычно называю, разминировать. Вот если вот ему тревожно в этот момент, он не верит, да, что вот мамина идеальная реакция, она настоящая. Дети очень чувствуют. Они вот, как знаете, как лакмусовая бумажка, они чувствуют. И дети начинают что-то такое делать, да, чтобы понять, что с мамой на самом деле. Вот у меня была такая история одна, когда я была там на обучении, и поднялась очень такая моя тема сложная про отношения с родителями, да, и я думаю, боже, не хочу в это лезть, и все, завтра выходной, буду отдыхать. И мой четвертый ребенок на тот момент, маленький самый, да, на следующий день, вот когда дети мои вдруг стали вести себя отвратительно все. То есть им это было не свойственно, как-то мы, в общем, договаривались, а здесь один, второй, третий отжигают, и я не могу понять, что. А я вроде спокойная, мне кажется, да, и я реагирую как-то правильно, но не по-настоящему. И закончилось это все тем, что мой вот младший сын, ему было 2 года, он принес стакан с черничным компотом и вылил его на белый ковер. И у меня был такой поток, я так стала кричать, и когда я кричу, я вдруг понимаю, что ничего себе, ну, понимаете, я в какой-то момент начинаю себя осознавать, что типа ничего себе он меня распаковал. И задним числом я задаю себе вопрос, что ребенок чувствовал, и все они чувствовали, да, что со мной что-то происходит. А я себя не очень в моменте ощущала. И вот этот пример, я обычно личные примеры какие-то такие привожу, мне легче, да, чем какие-то истории клиентов рассказывать. Но этот пример, он мне очень помог потом в работе, когда я наблюдала и слушала истории, когда родители говорят, ну, блин, да, я тоже так. Я говорю, как надо. А на самом деле чувствуют другое. Дети нас распаковывают, разминируют, еще можно сказать, да, и... Когда часто очень психологи говорят такую фразу: любая проблема ребенка, первое, что нужно посмотреть, что ребенок зеркалит что-то, что происходит в семье. Как правило, он зеркалит родителей. И вот мой ребенок, который доставал меня, да, он зеркалил, что со мной не все ок в тот момент. И у него получилось. Понимаете? Вот на таком примере можно посмотреть очень много историй, да, как вот побочка идеального родительства.
Что ж, хорошо, друзья, на этом моменте я хочу напомнить, что у нас в студии сегодня детский психолог Белая Наталья Михайловна.
Запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. А чтобы первым узнать о том, кто еще придет к нам в эфир и задать интересующие вопросы гостям шоу «С толком», подписывайтесь на группу проекта в социальной сети ВКонтакте. А пока предлагаю сделать небольшой перерыв и продолжим всего через пару минут.
Ты слушаешь шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
В студии Радиус ФМ Роман Савосик, и мы продолжаем обсуждать детскую психологию с Белой Натальей Михайловной. Наталья Михайловна, вот такой момент хочется обсудить. Ну, на мой взгляд, очень прям гиперважный в становлении любого ребенка. Это именно социализация вот в обществе, в школе и, наверное, даже в том числе в детском саду. Вот на этом этапе, когда, ну, может быть, на примере школы будет понятнее, и так, знаете, в воспоминаниях наверняка побольше у всех отложилось, а когда ребенок первый раз идет в школу и пытается там как-то социализироваться, с какими проблемами он чаще всего может столкнуться?
Смотрите, если ребенок не ходил в детский сад и идет в школу, это будет одна история, то есть он попадает в детский коллектив впервые, например, и это сразу школа, это будет одна история. Если он ходил в детский сад, то эта социализация, она уже каким-то образом проходила. Вот что касается школы, то какая здесь есть нагрузка для детей? Во-первых, когда проверяют готовность ребенка к школе, это очень важно, потому что в школе дети сидят за партой, да, они должны как-то своим состоянием управлять, да, у них должна быть произвольное внимание сформировано, да, то есть вот писать, читать ребенок, это не обязательно, он этому научится, но у него должны быть сформированы определенные процессы, чтобы он мог выдерживать вот подачу материала школьного. Вот, это первый момент. То есть если ребенок к этому готов, то, в общем, это там 50% успеха, да. Дальше дети в школе сталкиваются с чем?
А вот как понять, что ребенок готов выдерживать материал?
Психологи проверяют, есть определенные техники, да, и диагностика, когда психологи проверяют. В детском саду, кстати, это тоже хорошо бывает видно, да, когда тебе дают по итогу заключение, кому рекомендовано идти, кому нет. И у нас же очень много было споров раньше, да, в 6 отдавать ребенка лет или в 7. Например, ребенок хочет в 6 лет пойти, да, но он еще не готов вот произвольное внимание свое, да, концентрировать. Поэтому здесь важна диагностика специалиста.
Ну, то есть, по сути, грубо говоря, вот если чуть больше раскрыть эту тему, сам возраст, то есть там 6 лет, ну, кто-то бывает там в 5, если его день рождения уже совсем близко, он не то чтобы имеет значение. Скорее важно, как ребенок, ну, самоощущает себя и насколько он готов к этому.
Да, насколько он физиологически к этому готов и психически готов, и мотивация, насколько у него сформирована. Смотрите, я вот сейчас подумала о том, что есть еще такой момент, когда дети не очень вообще себя понимают, почему нужен специалист со стороны, да, который посмотрит и продиагностирует. Вот амбиции родителей. Вот есть родители, которые считают, нет-нет-нет, ребенок еще там не сформирован для нервной системы, это нагрузка, и он пойдет там, не знаю, только в 7 лет. Кто-то говорит, да нет, он ходит на все развивашки, ему так нравится, он пойдет обязательно в 6 лет. И нужно посмотреть еще амбиции родителей. Вот даже тот вопрос первоначально, который вы мне задали, да, как дети будут социализироваться, все равно вот первый этап это будет амбиции родителей, потому что вот эти послания, которые мы даем детям, да, там школа, это так серьезно, все, теперь ты вот не погуляешь, ну вот, да, или кто-то говорит, ой, забей, школа это ерунда, отстреляешься, это, понимаете, вот родительский посыл, он точно будет очень влиять. Если родители амбициозные, а есть такое даже понятие, когда родители компенсируют свое что-то не состоявшееся в жизни, там, через ребенка. И поэтому я родителям, которые планируют идти в школу, но сомневаются, обычно предлагаю прийти на консультацию, да, и с родителями поговорить, чтобы они вообще понимали, как они настраивают ребенка, что они вообще об этой школе говорят. Если, например, смотрите, есть в семье старшие дети, и вот есть там будущий первоклашка, который только с этим опытом столкнется. И вот в семье, например, со старшими детьми родители как-то школу, хочется вот нецензурно сказать, да, но как-то негативно они, в общем, отзываются, да, а этого начинают говорить какой-то важный период, у ребенка опять может здесь быть диссонанс. Он же уже видит, да, там, не знаю, как они ругаются из-за оценок или какие там сложности возникают, да, и вот что ему в этот момент родители говорят, что школа – это что? То есть, смотрите, такой первый фундамент – это готов ли ребенок и что ему говорят про это родители. Uh-huh. Если они чрезмерно нагружают ребенка, что школа – это, а первый класс – это мега важно, это будет сильная нагрузка ребенок, потому что ну, он должен расслабиться как-то, да, для того, чтобы любознательность свою проявлять. В напряжении, на самом деле, мы не можем слушать внимательно материал, если мы напряжены. Дальше, смотрите, адаптация должна быть, то есть учитель должен уделять этому внимание. Сейчас же в первых классах обычно у них такой немножко вайт-режим, да, они знакомятся со школой, я считаю, что это правильно. Вот, дальше, смотрите, вот 6 или 7 лет, да, есть психологическая периодизация развития детей, какие основные задачи в этот возраст у ребенка там происходят. И вот если опираться на теорию, которой я очень доверяю и на практике вижу, как она работает, это бодинамика называется, это телесная терапия. Вот ее периодизация с 5 до 9 лет у ребенка идет такая стадия, называется структура мнений. В этот период и в семье, да, родители должны научить ребенка, что вообще, чтобы он понимал, что у него есть мнение. Научился его выражать, например, да, понимал, что его мнение там слушают, его это мнение не обесценивают. Ну, не говорят, что за ерунду ты придумал, там, да, или как-то спрашивают, там, интересно, что ты думаешь, а почему ты так думаешь? Учат ребенка выражать свое мнение. А вот с 9 до 12 лет следующая будет структура, которая называется структура, боже, вылетает из головы, солидарности. Это когда дети становятся чуть постарше, понимают со своим мнением. Здесь я, ты и ты, да, и нам как-то всем вместе здесь нужно существовать. Вот если вы спрашиваете про социализацию, дети, которые понимают, что они имеют право на мнение, что их мнение будет интересно кому-то, если даже они высказывают что-то странное, да, они все равно понимают, что они имеют на это право и могут договариваться, этим детям социализироваться легче. Поэтому я вот про это, ну, считаю, что это очень важно отметить. А это опять начинается с семьи. Если в семье у ребенка не задают вопросы, либо, что бы он ни сказал, это поднимается наспех, да, или говорят, что ты говоришь какую-то ерунду, то этому ребенку проявляться в коллективе сверстников будет в разы сложнее. Ну, потому что он будет замыкаться, он уже слышит в семье, да, что все, что он говорит, это ерунда. И, например, такие дети, если что-то не поняли в каком-то задании, они вряд ли будут переспрашивать. Там на самом деле много появляется вот этого там стыдно, или ребенок уже дома получил такой опыт, что лучше не высовываться. Есть дети более активные, которые любознательные, которым все хорошо, для которых родители интересуются их мнением, да, они могут высказываться спокойно, им будет легче. Вот, также считается, что перед школой, конечно же, у детей должен уже формироваться свой какой-то социальный круг, они должны гулять со сверстниками там на площадке, да, они должны как-то вот иметь ровесников в своем окружении, получить этот опыт. Если ребенка оберегали до школы, вообще он там с бабушкой гулял на улице, ну, ребенку, скорее всего, будет сложно. Он, наверное, научится, да, но просто что он может не успевать в ногу с другими детьми, ну, которые уже этот опыт имеют.
А в теории возможно ли вообще, уже если был пропущен этап, когда ребенок должен был научиться вот спокойно высказывать свое мнение, возможно ли потом вот со стороны родителей исправить эту ситуацию?
Возможно. Знаете, вот мне кажется, в любой момент, когда родители понимают, что какая-то есть тема, которую они пропустили или они сделали что-то неправильно, можно это признать и признать перед ребенком, да, и начать просто, ну, как бы внедрять вот какие-то, не знаю, правильные вопросы, правильную реакцию, да. Да, мы можем это как-то компенсировать, было бы желание.
Ну и хочется вот напоследок, знаете, затронуть тоже такую, на самом деле, достаточно широкую тему, но мне кажется, она с годами, ну, возможно, чуть уменьшается в актуальности, но все равно в моментах не теряется. Это вот буллинг в школе, и как вообще, что дети вообще чувствуют, не знаю, как правильно сказать, когда сталкиваются вот с этим, и насколько возможно, даже если ты стал жертвой буллинга, впоследствии избавиться от этого?
Я думаю, что актуальности не только не теряет.
Набирает, думаете?
Я думаю, что да, я даже не думаю, я, в общем, вижу в практике своей это подтверждение. Но опять, если мы вернемся, что все идет из семьи, да, нужно смотреть сначала вот этот вот пласт. Что часто чувствуют дети, которых булят? Страх, неуверенность. Телесно они могут зажиматься. Вот есть, знаете, такое понятие, там гиперфункция наших мышц. Это когда чуть что мы можем, вот, не знаю, там оттолкнуть кого-то, да. Есть гипофункция, когда вот, знаете, руки как плети. Ты понимаешь, что ты не можешь оттолкнуть кого-то от себя. Твое тело как будто тебя не слушается, да. И дети, у которых есть, опять-таки, опыт в семье, например, насилия, да, эмоционального насилия, гиперопеки, очень часто, кстати, то у этих детей больше шанс какой-то, да, если их булят, переживать в себе. Они иногда боятся сказать родителям. То есть все равно нужно смотреть, что было в семье. Если, например, насильное кормление, казалось бы, там, не знаю, бабушка кормит вкусным супчиком, да, и говорит, у нас общество чистых тарелок, обязательно съешь, ну, пожалуйста, но... А ребенок не хочет в этот момент, да, и бабушка говорит, боже, я целый день готовила, да, и окунает ребенка в чувство вины. Это тоже на самом деле, да, такое насилие над ребенком, то есть его мнение не учитывается, более того, его как будто в семье учат терпеть то, что терпеть не нужно, потому что если он скажет стоп, да, ну, будет какой-то там, будет вот эта вот обида взрослого человека, манипуляция. И то есть вот я бы рассматривала вот с этой позиции, там, что было в семье. Если мы уже понимаем, что ребенка булят, родители должны отреагировать. Но отреагировать – это что значит? Сказать так, я слышу то, что ты говоришь. Например, если ребенок пришел и рассказал, я слышу то, что ты говоришь, это очень важно, и спасибо, что ты мне про это сказал. Я готова тебе помогать, мы будем разбираться с этой ситуацией. Дальше контакт с учителями, с администрацией школы, с психологами. Но тут есть очень много нюансов. Знаете, буллинг – такая тема, когда нужно делать отдельный выпуск, да, и разбирать, что мы подразумеваем, например, как благо, нам кажется, мы делаем, а это имеет другие последствия, да, вот как это, подводные камни. Вот, иногда нужно ребенка перевести в другую школу обязательно, да. Иногда нужно учить ребенка, повести его к психологу и учить ребенка реагировать, говорить стоп, говорить нет, учиться понимать ребенку внутри себя, что если его булят, дело не в нем. Да, что, возможно, он не дал какой-то реакции, но что это не норма, да, учить его реагировать. Через тело очень часто с детьми мы делаем какие-то упражнения определенные, да, когда ребенок вообще начинает понимать. Но скажу вам опять-таки из практического опыта, очень часто, если приходят родители на консультацию, говорят, наш ребенок агрессивный, например, потому что, ну, буллинг – это либо тебя булит, либо кто-то булит, да. Вот, очень часто вскрывается в работе с ребенком, что дома есть какой-то вид насилия. Или это крик, или это гиперопека удушающая, да, или это, не знаю, там физическое какое-то насилие. Но я бы сказала, конечно, статистика так метафорично скажу, но процентов 90, да, нужно смотреть в семье и перенастраивать какие-то вопросы в семье.
Знаете, мне как-то, ну, для меня удивление, честно говоря, такой факт, что мне наоборот казалось, что вот обычно жертвой буллинга, ну, становится скорее случайный какой-то человек, то есть, ну, на кого там какая-то компания нацелилась, так и получается. Но даже здесь чаще всего бывает так, получается, что идет от самого человека этот момент.
Тут я не хочу, чтобы это прозвучало, что там жертва сама виновата. Ну, нет, да. Ни в коем случае это не так. Вот когда я говорю, что ребенку важно понять, что дело не в тебе, это важно. Но для того, чтобы как-то помочь жертве, да, буллинга найти способы и не попасть в похожую ситуацию, нужно посмотреть, в какой момент началось, как ты реагировал на это, да, сказал ли ты сразу, как ты мог бы отреагировать. То есть я говорю в контексте этого, если мы разбираем конкретного, например, какого-то ребенка. Вот, а про компанию, которая там собирается и начинают булить кого-то другого.
Что ж, хорошо, друзья, и на этом я хочу напомнить, что на студии была детский психолог Белая Наталья Михайловна. Спасибо, Наталья Михайловна, что пришли, поделились с нами своим таким, я бы сказал, прям широким и классным опытом. Запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. А чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир, предложить свою тему, задать вопросы нашим гостям и обсудить все услышанное, подписывайся на группу проекта «Шоу с толком» в социальной сети ВКонтакте. Меня зовут Роман Савосик. Хорошего вечера.
«Шоу с толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.